Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Оргия красок Филиппа Малявина.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл лекций «Перекрестки судьбы», и в этот раз мы поговорим про удивительного художника Филиппа Малявина. Его работа «Вихрь», которую мы сейчас можем видеть в коллекции Третьяковской галереи, появилась в первые годы 20 века. Илья Ефимович Репин, знаменитый художник и очень строгий критик, говорил о том, что Малявина можно считать одним из первых живописцев. Он говорил о том, что «Вихрь» восхитил его и сравнивал себя с военной скаковой лошадью, который буквально загорцевал перед этой оргией красок. Этот кроваво-красный вихрь, который захватывает зрителя и уносит далеко из этого мира. Он поражал, он разил наповал. И только присмотревшись, ты видишь, что перед тобой не какой-то пожар, не кровавые всполохи, а просто танцующие русские бабы. Репин говорил, что в этой своей работе Малявин почувствовал все те настроения 1905-1906 годов, которые были тогда, бушевали тогда в нашей стране. Вообще, в начале 20 века Малявин считался весьма заметным, значимым художником, прекрасным колористом, равным которого надо было поискать еще. Его работа «Вихрь», она с тех пор считается классикой русской живописи. Но, как это нередко бывает, ни самой работы, ни художника Филиппа Малявина могло не быть. И не должно было бы быть, если бы жизнь шла своим чередом. Родился он в крошечной деревушке, в маленькой, в бедной семье, в очень бедной даже по деревенским меркам. Опять же про него говорят, что с детства он обожал рисовать. Ну, понятное дело, у него не было ни красок, ни карандашей. Не было у него и шанса, что когда-нибудь какой-нибудь градоправитель обратит на него внимание, или кто-нибудь из проезжающих высокопоставленных особ. Так бы он и был, наверное, землепашцем, ну или еще кем-нибудь. Но в дело вмешался случай. Когда ему уже было 16 лет, в его родную деревню заехал паломник. По-разному сейчас вспоминают. Кто-то говорит, что он просто шел пешком и совершал паломничество. Кто-то пишет о том, что он заехал проведать кого-то из родных. Но в любом случае он собирался на Афон. Узнав об этом, Филипп Малявин невероятно захотел отправиться вместе с ним, потому что он подумал, что, может быть, там, на Афоне, его научат мастерству иконописи. Мечта несбыточная. Но ведь мечты должны сбываться. Деньги ему собрали всем миром. Отец хоть и не хотел отпускать, но отпустил. И вот 16-летний мальчишка оказывается на Афоне. Знающие люди вспоминали, что в то время афонская школа, она находилась в упадке. И мальчик-самоучка, он пришелся как нельзя более ко двору. И вот проходит совсем немного времени, и юный Филя Малявин уже поновляет старые иконы. Уже пишет что-то свое. Говорят о том, что жилось ему там не просто деревенскому мальчишке оказаться в монастыре, ну, испытание не из простых, наверное. Вполне возможно, что если бы в дело не вмешался случай, был бы еще один послушник в Афонском монастыре. Был бы еще один иконописец, имени которого сегодня никто бы, наверное, и не знал. Но судьба вмешалась в этот раз. Судьба явилась в лице знаменитого российского скульптора Владимира Беклемишева. Он возвращался из Италии в Петербург и по дороге решил заехать на Афон. А вот о дальнейшем мы можем узнать из воспоминаний самого скульптора, который рассказывает о том, что обратил внимание на невероятно талантливого молодого человека. Он почувствовал в нем не просто талант. Он понял, что перед ним художник, который обладает врожденным чувством цвета. Он предложил мальчику отправиться с ним в Петербург, обещал устроить его судьбу. Но то ли страшно стало Филиппу, то ли не хотел он ничего в своей жизни менять, но он стал отговариваться, то, дескать, и настоятель его не отпустят, и вообще как-то боязно. Беклемишев отправился на прием к настоятелю, долго с ним разговаривал, и в итоге тот благословил Филиппа Малявина на то, чтобы тот отправился в Петербург. Беклемишев не просто позвал мальчика, он помог получить ему образование, и вот совсем скоро появился в России потрясающий художник. Его ранние работы «Баба, прикрывающаяся свиткой», и «Крестьянская девушка с чулком», они поражали буйством краски. Они удивили Третьякова, и тот купил их. А оказаться в собрании Третьякова – это не просто удача для молодого художника. Фактически это признание его мастерства, его уровня. Мог ли об этом мечтать бедный деревенский мальчик? Малявин стал популярен. Многие знаменитые люди заказывали ему портреты. У него не было недостатка в заказчиках, он много выставлялся. Шутка ли, сам Илья Репин хвалил его работы, а известно, что немногие такой чести удостаивались. Правда, уже во второй половине 10-х годов отдельные критики говорили о том, что он стал слишком слащав, слишком солонен. Но так или иначе, должное его таланту воздавали. Когда в нашей стране случилась революция, Филипп Малявин поначалу принял ее, принял радостно, с открытым сердцем, да и для новой власти такой художник был как нельзя более удобен. Ну, происхождение-то самое что ни на есть правильное, чай не из дворян или не из купчин каких-нибудь. Крестьянский ребенок, добившийся всего сам. Довольно быстро Малявин разочаровался в новой власти, в новой жизни. Он очень вовремя это успел сделать. Он уехал из Советской России еще до тех пор, как упал железный занавес. Он уехал в начале 20-х. Уехал в Париж. Париж – мекка художественной жизни, город, в который стекались таланты и бездари со всего мира в надежде урвать свой кусочек славы. Казалось, творчество, казалось, живописная энергия разлита в воздухе этого города. Но для Филиппа Малявина воздух свободного и легкого Парижа оказался губителен. Его краски словно бы потускнели, словно бы погасли. Он еще писал своих танцующих, смеющихся, невероятно ярких крестьянских девушек. Он тосковал по родине, и вот на его картинах скачут по снежным полям бесконечные тройки с бубенцами, с молодыми парнями, смеющимися, играющими на музыкальных инструментах, с девушками в цветастых платках. Но та легкость, тот ураган красок, тот вихрь, который был способен закружить любого зрителя, все это куда-то исчезло. Многие, знавшие его, в том числе и знаменитый наш певец Федор Шаляпин, вспоминали, что талант Малявина как будто бы иссяк. Однако его наследие достаточно велико. Его работы можно встретить в крупнейших российских собраниях. И всякий раз, проходя по залам Третьяковской галереи и видя вот этих вот кроваво-красных танцующих женщин, ты вспоминаешь слова Репина и чувствуешь, что вслед за великим художником и суровым критиком ты начинаешь горцевать, как та самая полковая лошадь. Удивительным образом складывается судьба, казалось бы, деревенский мальчишка, у которого нет будущего, и которого словно бы какие-то высшие силы приводят сначала в монастырь, а потом и в Петербург, которые превращают мальчика без будущего в знаменитого художника. В следующий раз я расскажу вам о том, как посещение художественной выставки и встреча с полотном знаменитого импрессиониста способна не просто изменить жизнь человека, но и перевернуть мир изобразительного искусства. Эту и многие другие истории вы сможете послушать и посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.